Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 сентября 2014 года. Долгий путь по пустыне, и обмажет Аарон ею кровью по углам жертвенника со всех сторон, и окропит его, козла, кровью пальцем своим 7 раз, и очистит его от нечистоты сынов Израиля, и осветит его. Тора, Левит, Ахараймот, 16:18, 16:19. Работа на ступени Аарон, Коэн, это очень высокая и серьезная работа по выяснению всех наших свойств, желаний, побуждений, разума, мыслей, с чем мы можем работать на отдачу и любовь к ближним, а с чем нет. Здесь человек находится в очень непростых выявлениях происходящего. Каждый из нас должен достичь уровня Коэна для того, чтобы разделить эти желания. В Торе говорится только об одном человеке, ведь весь мир включен в каждого. Поэтому я должен отградуировать, выделить в себе все части, о которых в ней говорится, и понять, что именно мне нужно, постепенно построить в себе из своих исправляющихся желаний. Я выхожу из Вавилона, как человек, который желает достичь смысла жизни, и иду в землю Кнаан, выявляя в себе все свои желания, все свои мысли, все свои побуждения. А затем состояние земли Кнаан начинает бурлить внутри меня, затягивая в эгоистический омут. Это значит, что я спустился в Египет, где стараюсь вырваться из себя, все время направляясь только к возлюби ближнего. В итоге, когда я начинаю воевать с самим собой, со своим эгоизмом, фараоном, и со своим альтруизмом, Моше и Аароном, я выхожу в пустыню, в пустоту. Здесь мне говорят: «Собери все свои желания, с которыми ты сможешь идти вперед, и если преуспеешь в этом, тогда сможешь начать получать на них высший свет, который поведет тебя вперед, ты сможешь двигаться в пустыне». И вот я уже иду по ней. Самое главное – маленькое побуждение, появившееся у меня в Вавилоне, которое постепенно обрастает огромным эгоизмом и начинает исправляться в пустыне. Вавилон – это зачаток, мысль, цель. Эгоизм, возникший во мне – это египетское изгнание. В пустыне же я работаю с огромным 4-ступенчатым эгоизмом, чтобы привести его к нейтральному состоянию. Я не хочу быть в нем, я хочу быть над ним. Это все выявление моего отношения к эгоизму. Он как огромный черный шар, и я выясняю, что я могу осветлить в нем под воздействием света. Еще ломтик, еще и еще. Это и есть 40 лет движения в пустыне. Каждый раз я выявляю многогранные вещи и решаю, что над этими новыми желаниями, выявленными мной на данном этапе пути в пустыне, я могу подняться, чтобы никакие их эгоистические наполнения меня не тревожили. В них начинает проявляться свет и огромные наслаждения, а я выше них. Работаю только на отдачу, вне себя. А есть такие желания, о которых я точно знаю, что не справлюсь с ними. Тогда я отсылаю их в пустыню. То есть я не могу еще построить из этой пустыни свой дом, свое общежитие, поэтому часть моего эгоизма остается пустыней. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 6 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Работа в радости. Вопрос. Мы проходим различные состояния. Во-первых, когда мы сталкиваемся с эгоизмом, мы просим, чтобы нас подняли над ним, то есть мы работаем с левой линией. Потом происходит чудесное преображение, мы попадаем в правую линию, объединяемся, нас заливает свет, нам хорошо, и у нас появляется блеск в глазах, и мы выглядим как фанатики. И тут мы понимаем, что так нельзя выходить к людям, ведь они будут не совсем адекватно реагировать на нас. И как только мы начинаем это гасить, нас спрашивают: «А где же ваша радость? Что же тогда работа в радости?» ответ. У нас должна быть спокойная уверенность. Дайте мне, пожалуйста, скальпель, я буду препарировать свой эгоизм. То есть полная уверенность в том, что все мы вместе поступаем правильно. Вопрос. Тогда в чем же проявляется радость? Ответ. Неужели это не радость? Есть разные степени радости. Радость ребенка, радость взрослого и радость мудрого человека. В данном случае во время конгресса мы находимся в своем кругу, и нас совершенно не интересует, как мы выглядим издали. Мы можем бросаться друг другу на шею от радости или выражать ее как-то по-другому, нам это не важно. Как мы передаем друг другу радость, уверенность, не имеет значения. Будьте откровенны. Вы находитесь в своем коллективе, в своей семье. Вся духовная работа строится на безграничной радости. Мы счастливы от того, что получили, в какое время живем, каков кругооборот нашей души, как мы избраны Творцом для того, чтобы помочь человечеству и быть проводником его развития. К чему бы мы ни притрагивались, все должно строиться на радости, на уверенности в том, что мы можем достичь цели. Из четвертого урока Конгресса в Сочи от 25 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Подняться выше противоречий. Все конфликты в мире, все войны затеяны свыше, для того, чтобы мы вознуждались в свете Творца, чтобы мы поняли, что сами ничего не можем сделать. Мы должны просто поднять руки и взывать. Невероятно, что происходит в мире. Вдруг повсеместно вспыхнула огромная ненависть, вытекающая из различных источников и причин. Причем это такие конфликты, о которых раньше мы не могли бы и подумать, не могли предположить, что они возможны. Ужасно смотреть на такую огромную страну, как Украина, которая разрывается на части. Не думаю, что в этом нужно обвинять Америку или Европейский Союз. Это все подстраивает нам Творец. Причина одна. Мы обязаны подняться выше наших противоречий. Подняться настолько, чтобы они закончились. Это очень серьезная работа. Свыше играют с нами, и мы обязаны свести все к объединению. А земными путями у нас ничего не получится. Из четвертого урока Конгресса в Сочи от 25 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Ожившая игрушка. Вопрос. Что значит достоинство царя, которое человек может оскорбить своим эгоизмом? Ответ. Чтить достоинство царя значит признавать, что он властвует надо мной и управляет всей моей жизнью, всем, что есть во мне и вокруг меня. Все, что я чувствую и думаю, все, что всплывает в моем сознании, приходит от него, из какого-то корня. Допустим, я находился в беспамятстве, а теперь начал приходить в чувства. И все мои ощущения себя и окружающего меня мира исходят из некого предварительного корня. Этот высший корень создал меня и дал мне ощущение, что я существую в физическом теле, с руками и ногами, в каком-то объеме, и вокруг меня вращается целый мир. Но все это нарисовано на одной точке внутри меня, в моем сознании. У этой точки, так представляющей свое состояние, есть духовный высший корень, называющийся Творцом. Он потому так и называется, что сотворил меня. А кроме того, Творец, Боре, означает «приди и смотри», Боре. Ведь я могу прийти к нему и почувствовать. Творец создал во мне некую точку, которая ощущает себя существующей в особой форме, в человеческом теле, живущем в этом мире, во Вселенной. Но у этой точки есть возможность расширить свое правильное восприятие так, чтобы из этой земной картины, полученной свыше от Творца, прийти к нему, к своему корню. То есть она должна изучить, как устроена и как внутри нее протекают процессы, которые кажутся внешними, происходящими якобы в окружающем мире. Из этого она постигает свой корень, но для этого ей нужно собрать обратно внутрь себя все, что видится ей снаружи. и все происходящее в моем собственном теле мне тоже нужно поместить внутрь этой единственной точки, чтобы из нее связаться с корнем, с причиной своего существования, восприятия действительности. Эта работа уже на очень продвинутом уровне. Задача человека понять и, главное, почувствовать, что Творец определяет всю мою реальность, мое восприятие себя и мира. Представьте игрушку заводного медвежонка, который управляется с помощью какой-то программы, заставляющей его двигаться. Но в нем есть особая точка, в которой он чувствует себя существующим в такой форме. Эта точка и является корнем души, ведь все остальное относится к Творцу, к высшему источнику, который мной движет. Но это одна точка. Она и есть человек во мне, начало будущего человека. Все остальное относится насчет Творца и управляется свыше. Поэтому важно, как из этой точки я начинаю понимать свою жизнь и ее управляющего. Это называется познать Творца по его действиям. Я смотрю на действия, которые он производит с моей точкой, на то, как он рисует мне меня самого и весь этот мир, и по ним знакомлюсь с ним. Так я в итоге познаю Творца. Из урока по статье Рабаша от 7 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Клетки коммунисты. Живое вещество, хотя в биосфере материально ничтожно, энергетически оно выступает в ней на первое место. Ничтожная пленка живого, по сути, проработила фактически всю Землю. Как такое могло случиться? Может, потому что отдельные элементы живого вещества не просто объединены, но активно взаимодействуют между собой. У каждого отдельного элемента есть свой личный интерес. Суть эволюции состоит в том, что разрозненные элементы, обладающие личными интересами, соединяются в единый организм и начинают действовать в общих интересах. Итак, эволюция движется в сторону объединения. Вопрос: когда начался этот социальный процесс? Способность клеток активно перемещаться и взаимодействовать друг с другом в соответствии с определенными правилами позволяет сегодня ученым говорить о социальном поведении клеток. Вероятно, нечто подобное описанной кооперации однотипных клеток происходило на нашей планете около 4 миллиардов лет тому назад, на пороге становления жизни. Похоже, именно эта появившаяся неизвестно откуда способность к активному взаимодействию, или точнее сказать, к сотрудничеству, и выражает суть отличия живого от неживого. И, наконец, на наш взгляд, самое важное – клетки не просто взаимодействуют между собой, они сообща заботятся обо всем организме. Работая на общее благо, себе они оставляют лишь самое необходимое для жизни. По сути, их деятельность иллюстрирует известный коммунистический принцип: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Им не чуждо даже самопожертвование. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, США, обнаружили самопожертвование на клеточном уровне. Оказалось, что материнские клетки дрожжей отдают собственные митохондрии дочерним и делают это настолько бескорыстно, что в конце концов погибают сами. Можно подвести итог. Клетки стремятся не просто к объединению, они стремятся к сотрудничеству. В результате этой деятельности клетки поднимаются на следующий уровень социальной лестницы – уровень организма. Из книги Бурнштейна «Главный секрет евреев», часть 47.
Радиоверсия.
Закат Вавилона. Вопрос. После того, как вспыхнувший эгоизм заставил вавилонян рассеяться по земле, человечество развивалось только под воздействием этой отрицательной силы? Ответ. В человеке не то, что не существует положительная сила. Она есть в каждом из людей, но явно не проявляется, не устремляет его вперед. А последователи Авраама отличались от последователей Немрода тем, что в них появились две силы – явный эгоизм и неявное стремление к чему-то, к свойству отдачи, любви. но они еще не чувствовали, что это так. Поначалу они просто искали смысл жизни. Так проявляется вторая сила, в смысле жизни, который выше земли, выше эгоизма. Эгоизм показывает нам на этой плоскости, что тут можно получить, как можно себя удовлетворить, наполнить. А вторая сила идет сверху, потому что построена на соединении, на объединении. Это уже следующий уровень. Да, эта сила присутствует во всех, но в последователях Немрода еще не проявилась явно в то время. Как следствие, они делали то, что можно было сделать на текущем этапе. Расселились или создавали новые связи, перемешивались или воевали, заключали союзы, браки или наоборот. Но все это на земном уровне. И только в наше время в них начинает просыпаться этот зов к смыслу жизни. Но поскольку Авраам-то среди себя они не видят, поскольку погружаются в наркотики, во всевозможные эксцессы, войны и прочее, что угодно, лишь бы заполнить, закупорить свою пустоту. Из телевизионной программы «Вавилон. Вчера и сегодня», часть 4, от 27 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Мы сегодня. Человечество сегодня находится на судьбоносном перепутье. С одной стороны, выясняется, что мы все зависим друг от друга, и мир наш превратился в одну глобальную деревню. А с другой стороны, мы всячески сопротивляемся этой зависимости и не хотим никакого сближения. Понятно, что это нестабильное состояние не может долго продолжаться. Человечество должно решить, как ему жить дальше. Подобная ситуация уже сложилась однажды в мире. Это было порядка 4000 лет назад в Древнем Вавилоне. Чтобы прийти к правильному решению, а также чтобы понять, как мы, народ Израиля, связаны с этой проблемой, давайте вернемся в то время и проследим, как развивались события. Конец цитат.
Радиоверсия.
Израиль в посттравматическом периоде с осложнениями. Вопрос. Можно сказать, что Израиль находится сейчас в посттравматическом периоде после последнего военного конфликта в Газе. В связи с этим хотелось бы понять, что с нами происходит и чего ждать дальше. Как нам достичь какой-то определенности, стабильности, надежды на доброе будущее? Вроде бы война закончилась, и страна возвращается к нормальной жизни, но непонятно, о какой нормальной жизни может идти речь. Ведь угроза не исчезла, и ощущения очень тревожные. Остается только ждать следующего витка насилия и новых ракетных обстрелов. Ответ. Вернуться к нормальной жизни – это как бы вернуться в материнский дом, добрый, удобный, спокойный. Но израильтяне возвращаются к своей нормальной жизни, которую и так нельзя было назвать нормальной. А за время последнего конфликта к ней добавились дополнительные травмы. Мне не кажется, что сегодняшнее состояние более стабильное, чем во время военных действий. По крайней мере, тогда все было ясно. Они стреляют, мы стреляем. Теперь же мы вернулись к гораздо более неопределенному состоянию. Во время войны израильское общество сильно сплотилось. Пресса вела себя достойно и не будоражила народ сенсационными статьями. Все успокоилось, стихла всякая суета, ведь перед лицом общей беды не ведут праздной болтовни. Но как только было снято военное положение, тут же все вернулось к прежней конкуренции, к борьбе каждого за свои интересы, к политическим склокам. Поэтому война закончилась, но в жизни ощущается еще меньше стабильности, чем во время нее. Мы надеемся, что возвращаемся к нормальной, уверенной жизни. Но ничего этого нет. Если же народ Израиля объединится и достигнет хоть какого-то единства, то добьется успеха. Именно в этом случае мы действительно придем к стабильности и безопасности. Многие люди с теплом вспоминают то ощущение единства, которое возникло в минуту опасности. Пока на нас падали ракеты, мы чувствовали, что нуждаемся друг в друге. Имеем одно желание, одну заботу. Пусть нам было страшно, но мы были вместе, и в этом ощущалась какая-то сладость. А как только угроза исчезла, мы снова вернулись к прежнему разобщению и готовности съесть друг друга. Обнадеживает лишь то, что люди впервые начинают сожалеть о том, что мы теряем достигнутое единство и возвращаемся к прежнему безразличию, к старанию построить свое благополучие за счет другого. Это не посттравматическое состояние от прошедшей войны, а новые и новые травмы. Но в этот раз ситуация, наконец, начала проясняться, и многие люди поняли, что обычное состояние, в котором мы находимся, без внешней угрозы, неприемлемо. Война дала нам почувствовать, что значит быть одним народом, сплоченным, живущим заботами друг о друге, а не конкуренцией. Понятно, что никто не хочет, чтобы причиной такого объединения была война, но, по крайней мере, теперь мы узнали и почувствовали, чего нам не хватает. Проблема только в том, что это единство достигается под давлением внешней угрозы. Бааль-Сулам сравнивает наш народ с мешком орехов, которые не хотят соединяться и трутся скорлупой друг от друга с ужасным треском, но мешок удерживает нас вместе. Хотя бы от этого у нас возникает ощущение взаимной поддержки с соседом, знакомым, любым человеком, таким же израильтянином, гражданином этой страны. А как только мешок раскрывается, все орехи рассыпаются в разные стороны, и у нас снова нет никакого ощущения причастности к одному народу. Поэтому требуются все новые и новые внешние угрозы. Мы видим, что высшая сила не оставит нас в покое. Это видно потому, насколько вырос антисемитизм в мире. Я получаю письма от своих знакомых евреев из Южной Америки, Техаса, Европы с одинаковым вопросом. Куда вы советуете нам уехать? Что нам делать? Речь идет о южноамериканских или европейских евреях, которые родились в этих странах, в этих культурах, получили образование, хорошие профессии. А теперь им приходится искать, куда скрыться, но некуда. Они уже задумываются, а может быть есть другая планета, кроме Земли? До такой степени они чувствуют, что нигде для них нет места. Я надеюсь, что перед лицом такого антисемитизма мы будем вынуждены объединиться и тогда выстоим. Если мы будем сильнее связаны, то во всем добьемся успеха и победим в любой борьбе. Никто ничего не сможет нам сделать. Народу Израиля достаточно соединиться, и никто уже не будет на нас давить. Высшее управление работает так, что если мы стремимся к единству, внешние угрозы и давление мгновенно исчезают. Поэтому все зависит лишь от нашего внутреннего равновесия и связи. А все экономические, общественные, политические проблемы и безопасность зависят лишь от отношений между людьми. От того, будет ли народ Израиля жить на земле Израиля как единый народ. Этим мы склоняем весь мир либо на чашу оправдания, либо обвинения. Из 430-й беседы о новой жизни от 2 сентября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.